Глава 9. Говорят, что нельзя смотреть в настоящее лицо Морока. А если посмотришь, умрешь. Были безумцы, кто хотел заполучить маску слуги тени, считая, что она придаст им невиданную силу. Но поговаривают, что она рассыплется в руках жадного вора, оставив на нем метку, что утянет душу в тень после смерти. Поэтому в действительности неизвестно, был ли хоть один глупец, кто решил проверить, правда ли это. Малахий Зотов. Забытое о марах и мороках. В коридорах оглушительно тихо. Я рада, что большинство обитателей дворца уже спит, а стражи как минимум вдвое меньше. Тени морока сегодня празднуют, и пока единицы вернулись в казармы. Поэтому никто не видит, как меня шатает, пока я иду по коридору в сторону главной лестницы. Никто не может заметить, как трясутся мои руки, когда я приваливаюсь к мраморной стене, прижимаюсь горячим лбом к холодному камню, пытаясь восстановить сбитое дыхание. Мне приходится цепляться пальцами за широкие перила, чтобы колени не подогнулись, и я не рухнула с лестницы, пока спускаюсь на третий этаж к своей спальне в полумраке, разгоняемом только бликами от свечей и хрустальных люстр. Дыхание и мысли медленно успокаиваются. Я делаю шаг к своей комнате, когда слышу мелодию рояля. Замираю, цепляясь за звуки. Пытаюсь отвлечься и сворачиваю в противоположную сторону, двигаясь навстречу мелодии. Я сама никогда не умела играть и никогда не находила звуки этого инструмента чем-то удивительным. Любая знакомая мне музыка — это барабаны, да струнные, которые всегда фоном звучат в шумных тавернах, или скрипки с фортепиано, что были неотъемлемым сопровождением на скучном балу в Ярате. Но мне никогда не доводилось почувствовать чарующую магию тихой мелодии, что одиноко течет в ночи. Не доводилось насладиться музыкой, под которую не требуется танцевать, подчиняясь нормам и этикету. В храме сестры бывало пели ради собственного развлечения, но всегда делали это без музыкального сопровождения. Я иду, и мелодия становится громче, отражается от стен и потолка. Кажется, что она окружает меня со всех сторон, успокаивая мое сознание, утешая после полученного отказа. Мне стоило бы сразу догадаться, кого я увижу, когда войду в просторный полукруглый зал. Там, рядом с двумя высокими окнами, стоит белый рояль, а за ним — король Сирата. Вероятно, он единственный во всем дворце, обучался этому с детства. Я выкидываю из головы мимолетную мысль о том, что Александр, вероятно, тоже умеет играть. И вновь концентрирую внимание на Северине. Его пальцы порхают над клавишами, а на ноты он даже не смотрит, зная все наизусть. Я слабо улыбаюсь, замечая, что сейчас Северин растрепан в простых черных штанах да белой рубашке. Он не грустит, склоняясь над инструментом. Его мелодия, скорее, задумчива. Может, ему нужно время, чтобы побыть наедине с самим собой? И я решаю уйти. Но мелодия обрывается на высокой ноте, когда мужчина замечает меня. «Агата», — ласково тянет он, — «прости, я не знал, что ты здесь. Я тебя разбудил?» Он хлопает ладонью по кожаной банкетке, приглашая меня сесть рядом с ним. Я медлю, не зная, стоит ли оставаться, но не хочу сейчас быть одна и принимаю приглашение. «Прости, наша с Анной спальня на 4-м этаже, и сюда я пришел, думая, что никого не потревожу. Мне казалось, что вы с Александром еще в городе». Неловко улыбаясь, он пытается пригладить торчащие волосы. «Сестра спит?»
«Да.
Ты часто играешь по ночам?» «Нет». Он начинает, не глядя, наигрывать легкий мотив левой рукой. «Только когда не спится или нужно собраться с мыслями». «А ты почему здесь?» Я быстро пробегаю взглядом по помещению. Оно просторное, но почти все утопает в сумраке, в котором едва различима еще одна дверь, ведущая в другой коридор. В этой комнате все свечи потушены. Единственное освещение — скудный свет от зимнего неба. К счастью, сегодня оно все затянуто светлыми облаками, полными снега. Этого свечения достаточно, чтобы мы могли видеть друг друга. А также его хватает для того, чтобы Северин заметил, что на мне надета вовсе не моя рубашка. Он задумчиво хмурится и возвращает внимание к клавишам, продолжая наигрывать уже новую мелодию. «Как я понимаю, Александр тоже вернулся?» Ненавязчиво начинает молодой король. «Да, он у себя». Обычно старшие братья защищают младших, но у нас в семье все наоборот. Поэтому в его защиту сразу скажу, что он дурак. Он наигрывает глупую и веселую мелодию под стать своим словам, одаривая меня понимающей улыбкой. Мне становится чуть легче. Тиски, сжимающие сердце, ослабляют хватку, а плечи расслабленно опускаются. «Но если он сделал что-то, что тебе не понравилось, тебе стоит мне сказать. Я с ним разберусь». Северин становится серьезнее, и меня умиляет, как его мелодия перетекает во что-то более задумчивое, словно живет и меняется вместе с его словами. «Я не столь добр, как кажется, а ты теперь часть нашей семьи». Я молчу, но улыбаюсь теплу от его слов, что разливается в груди. Продолжаю с интересом наблюдать за его пальцами. Или... Мелодия выдерживает длинную паузу, а потом только с его новыми словами вновь течет, удивленная. Ошибка в том, что он как раз не сделал того, что надо. «Ты точно не старший брат?» Северин смеется. Мелодия сбивается на мгновение, а потом вновь начинает звучать, отражаясь от потолка. «Иногда я его совсем не понимаю», — громко выдыхаю я. «Лишь иногда?» Вновь улыбаясь, я пихаю собеседника локтем под ребра, но его мелодия, из веселой, медленно меняется на спокойную, тихую, едва различимую. «Тебе нравится музыка, Агата?» — интересуется Северин, замечая, с какой жадностью я слежу за его пальцами. «Да. Хотя музыки в моей жизни было мало». «Анна потрясающе поет. Она сказала, что у всех Мар красивые голоса. Но я глаз оторвать от нее не мог, когда услышал впервые», — делится молодой король. Я невольно улыбаюсь, чувствуя его любовь к моей сестре. А на мое восхищение она только и ответила, что ее голос не был лучшим среди вас. «Неужели такое возможно?» «Возможно», — соглашаюсь я. Моя улыбка расплывается еще шире. Лучшей в пении была наша сестра Лада. По характеру она была спокойной и молчаливой. Но стоило ей начать петь, как равных ее таланту не было. Анна шла следующей по красоте голоса. Сестра. Ее всегда тянуло к искусству. «А тебя?» — неожиданно спрашивает Северин, не переставая наигрывать тихую мелодию. «У меня особо не было времени задуматься», — признаюсь я. «Я думала о том, как стать сильнее, чтобы защитить ее. Но, как видишь, я не справилась. То ли это странная причуда старших братьев и сестер, то ли вы с Александром настолько похожи», — по-доброму ухмыляется собеседник. «Он тоже из головы не может выкинуть привычку быть за всех в ответе. Но невозможно контролировать все. Вы двое никак не хотите это признать». Я поднимаю вопросительный взгляд на Северина. Он смотрит на меня сквозь растрепанную челку, разглядывает, раздумывая над чем-то. Хотя его пальцы продолжают безостановочно двигаться по черно-белым клавишам. Наконец, Северин приходит к какому-то решению. Он переводит взгляд на свои руки, едва заметно хмурится и продолжает свою мысль. Александр, он ведь старший сын. И именно его до 10 лет растили и воспитывали как будущего короля. И ему эта роль подходила куда лучше, чем мне. Северин громко хмыкает, замечая сомнения на моем лице. Он рос, глядя на отца, который мечтал вернуть доброе имя нашей семье. Доказать, что Ариан никого не убивал. Но наш отец Алексей знал, что его жизни не хватит на это дело, и с самого рождения Александра возлагал на него большие надежды. Неосознанно. Уже тогда вешал бремя ответственности на своего старшего сына. Каждый день напоминая, что он завершит его дело и станет тем, чье имя сиротианцы будут повторять с любовью, говоря, что он вернул им честь и возможность гордиться своими правителями. И Александр ограничивал себя в простых детских забавах, предвкушая эту судьбу. Моя собственная улыбка киснет от привкуса сожаления в голосе короля. Он был идеальным учеником, прилежным, умным, послушным. Делал все ради этой цели и радости отца. А потом в 10 лет пришел морок, чтобы его забрать. И все его стремления, цели, планы остались теми же. Палец Северина застывает на клавише, заставляя последнюю высокую ноту вибрировать в воздухе. Он даже получил больше сил для их реализации. Но за мгновение из спасителя короля он стал тенью-палачом. Многие до сих пор уверены, что мороки в действительности чудовища. А наш народ об Александре будет помнить лишь то, что он умер в 10 лет. Ему не нужна была слава изначально. Но с детства он впитывал сказки отца о его предназначении. Однако мы поняли, что у так называемой судьбы другие планы. Молодой человек начинает новую мелодию, а я хоть и слежу за его пальцами, но почти ничего не вижу, вспоминая, как каждый встречный твердил мне об особенностях моей судьбы. О том, что я одна из избранных. Избранных. Что стали пешкой в политических играх, разменной монетой, когда это стало удобным. Не помню, чтобы моя особенная судьба дала мне что-то большее, чем кровь, смерть и ограничения. И я понимаю разочарование Александра, вскормленного схожими байками. И все же он всеми силами пытается сделать то, чего хотел его отец. Но теперь старается не влезать в это эмоционально. Всегда помнит, что у него другое место, и есть грань, которую он не смеет переступать. Теперь он все равно в стороне, и не по своей воле. За те 8 лет, что его обучали как морока, я видел Александра лишь 2 раза, а когда он вернулся, я едва узнал своего старшего брата, что когда-то с надеждой смотрел в будущее. Однозначно вернулся он сильным, действительно взрослым мужчиной. Но в нем появился холодный расчет во всем. Я предлагал ему занять трон. Поднимаю взгляд на Северина, чтобы встретиться с темно-зелеными глазами, что в полумраке кажутся еще темнее. Я бы действительно отдал ему его, если б он захотел. Но Александр отказался. Около минуты мы молчим, наслаждаясь звуками спокойной мелодии. Я жду продолжения, чувствую, что Северин сказал не все, что хотел. И тот продолжает. Вначале я тоже переживал, что как только Анна перестанет быть нам нужна, он, не моргнув глазом, отправит ее в могилу. и у него был шанс. Я бы даже сказал, каждый день был этим шансом. Потому что она рассказала нам всю историю достаточно быстро. Однако он все тянул. А я каждый день был этому рад, замечая, что брат, которого я знал, все еще там. И если на него так повлияла Анна, я надеюсь, что ты поможешь Александру принять, наконец, все его стороны. Поэтому я рад, что ты больше не желаешь меня убить. Северин поворачивается ко мне со своей мягкой улыбкой. Я благодарно киваю, чувствуя остатки стыда из-за того, что желала его смерти. Я рада этому даже больше, но... Что «но»? Слегка наклоняет голову Северин. «Почему ни ты, ни Александр не ненавидите меня?» Молодой король перестает играть. С последней ноты тишина звенит каким-то особенным тоном. Я задерживаю дыхание, ожидая его ответа, а Северин заглядывает мне в глаза. Хмурится почти как Александр. «За что мы должны тебя ненавидеть, Агата?» «За то, что я оболгала всю вашу семью. Я напрямую признаю свою вину. А наша семья убила твоих сестер», — в тон мне отвечает он. «Мы все запятнаны, Агата. Мы все виноваты. Если бы ты не пришла к моему дому с оружием, все было бы по-другому. Если бы наши предки отдали правильный приказ взять Мар живыми, все было бы по-другому. Но все случилось так, как случилось. Теперь нам предстоит исправить ошибки, и я предпочитаю думать, что пока мы неплохо справляемся». Я согласно киваю и копирую его непринужденную улыбку, когда та вновь расцветает на его лице. «Иди отдохни, Агата. Что бы там Александр ни сотворил, утром будет легче». Он сжимает мое плечо, пытаясь поддержать. А когда я поднимаюсь, Северин вновь возвращается к роялю, добавляя: «А если нет, то взгляд на его муки совести при свете дня точно улучшит твое настроение. Уж поверь, я знаю». Есть в его улыбке временами какое-то мрачное наслаждение. Я киваю, благодарная за эту поддержку. Я выхожу в коридор, направляясь к себе в комнату. Но стоит мне остаться в одиночестве, как смущение и тяжесть в груди возвращаются. Мне было так спокойно, а теперь я вновь морщусь от воспоминания о своем глупом поведении, не зная, как сама буду с утра смотреть Александру в глаза. Шумно втягиваю носом воздух и замираю от странного запаха. Он что-то мне напоминает, но я так устала за этот вечер, что никак не могу понять. Однако этот запах оставляет привкус пепла на языке и ускоряет сердцебиение. Я замираю, не в силах сделать и шага. Чувствую, как накатывает паника. Начинаю хватать ртом воздух, ощущая уже, казалось бы, забытое чувство беспокойства. Мне в спину так и льется спокойная мелодия Северина. Я цепляюсь за нее, будучи не в состоянии сдвинуться. Но мелодия обрывается на середине. Оглушенная внезапной переменой, я жду, пока король продолжит играть или выйдет из комнаты, чтобы вернуться к себе в спальню. Но меня обволакивает тишина. Я считаю медлительные секунды, а паника все сжимает руки на моем горле, не давая дышать. Подгоняемая тревогой, я вбегаю обратно в зал с роялем, чтобы увидеть в помещении 5 человек во всем черном. А один из них накинул сзади толстую удавку Северину на шею, душит его, поднимая вверх и оттаскивая от музыкального инструмента. Король сопротивляется, цепляясь пальцами за веревку, царапает свое горло, но его застали врасплох, и он не может даже хрипеть, так сильно ему перекрывают кислород. Кровь. запах, стоящий в воздухе, это металлический привкус крови. Северин и в обычные дни предпочитает ходить по дворцу без лишней охраны, а сегодня почти никого нет. Наемники явно об этом разузнали, но до каких-то стражей они все-таки добрались. Даниил. Моя паника сменяется яростью. Когда я, не мешкая, хватаю изысканную вазу с невысокой подставки, которых здесь много, и разбиваю о голову ближайшего ко мне наемника. Я не замечаю, как пинаю второго, а третьего бью головой о мраморную колонну. Не вижу ничего, кроме того, как краснеет лицо Северина. Мужчины, которого так любит моя сестра. Короля, что назвал меня членом своей семьи. И брата, которым дорожит Александр. Ничего из прошлого не имеет значения, когда я набрасываюсь на огромного мужчину, что душит Северина. У меня нет оружия, поэтому я делаю то, что не сделал бы никогда раньше. Дергаю его одежду, касаясь шеи. Нащупываю нити жизни, хватаю и тяну так сильно, что он дергается, а золотые нити рвутся в моей руке, оставляя три глубокие раны, разрезая кожу и мышцы. Тело убийцы сразу обмякает и валится на пол. А Северин падает на колени и заходится в кашле, освобождаясь от веревки. Я замечаю, как двигаются тени. Даниил послал не пятерых, а больше. Я не успеваю сосчитать, когда несколько набрасываются на меня, пытаясь добраться до Северина, который теперь за моей спиной. Шиплю, чувствую, как кровь капает на пол из раненой руки. Я использовала ведущую правую. Но теперь у меня нет времени думать о последствиях. Пригибаюсь от меча первого и бью ему рукой в шею, отчего он начинает хрипеть и валиться назад. Хватаю второго за лицо, раскрытой ладонью, заливаю ему глаза своей кровью. Мужчина тихо ругается, едва уклоняясь от моей ноги. Выхватываю у него кинжал и кидаю в горло еще одному наемнику, что почти обошел меня справа, чтобы добраться до короля. Я убиваю еще двоих, вытащив из ножен длинный кинжал у самого первого. Стараюсь справиться со страхом от того, что я одна стою между убийцами и теперь дорогим мне человеком. Меня не особо пугает собственная смерть, которая все-таки оказалась возможной, но я боюсь проиграть. И тогда Северин тоже умрет. Кинжал вновь приходится кинуть. Моя правая рука болит. Я наношу недостаточно сильный удар мужчине, что возникает слишком близко, пропускаю кулак, который попадает мне в челюсть. «Короля убить, Мару взять с собой», — тихо приказывает один из громил, пока я валяюсь на полу, пытаясь унять головокружение. Кто-то бьет меня ногой по животу, заставляя согнуться от боли, но Северин приходит в себя. На его лице нет и следа той доброй улыбки, что я недавно видела. В нем нет и страха, только холодная ярость, когда он поднимается, выворачивает руку с кинжалом у одного наемника. Не моргнув глазом, ломает эту руку, забирая кинжал, пока его хозяин кричит от боли. Движения короля быстрые и расчетливые. Он втыкает тот же кинжал другому мужчине в горло, проворачивает и вновь вытаскивает, не обращая внимания на кровь, что заливает ему белую рубашку. Кто-то поднимает меня за горло. Второй хватает ноги. Они пытаются утащить меня куда-то. Я пинаю второго в лицо, а третьего, что устремляется ко мне, Северин опрокидывает на пол. Таким же движением, как это сделал со мной Аарон на тренировке. Ладонь в грудь и подсечка. Я успокаиваюсь лишь на мгновение, чтобы заметить комбинацию. Но если Аарон ухватил меня за рубашку и, соприкасаясь с полом, я почувствовала лишь легкую боль в спине и головокружение, то Северин сделал все резко, и его противник упал, разбивая голову об пол. Я упираюсь ногами в ближайшую колонну и отталкиваюсь со всей силы, опрокидывая наемника, что сжимает мне горло вместе с собой. Стоит ему ослабить хватку, и я перекатываюсь, выхватываю его кинжал из-за пояса и втыкаю лезвие ему в бедро. Поднявшись на ноги, хватаю Северина за руку, утаскивая к двери. Теперь мы меняемся с врагами местами. Подосланных убийц осталось 6, и все они в глубине комнаты. Вовремя толкаю короля к дверям, а сама перехватываю 2, что устремляются за ним. Но мне не хватает скорости. Первого я успеваю ударить по ногам, опрокидывая на пол, но в этот момент второй вгоняет мне в бок короткий меч. «Агата! Уходи!» Ору я на Северина, сжимая руками лезвие, не давая его вынуть, а наемник в недоумении замирает. И этого достаточно. Кулаком я бью его в лицо, разбивая нос. К счастью, король слушается и скрывается в коридоре. А я со стоном вытаскиваю меч из своего тела. Теперь я осталась одна. Рот наполняется кровью, когда я понимаю, насколько близко лезвие было от моего сердца, но задело желудок. Мне надо продержаться только еще немного, пока Северин не уберется подальше. Меня тошнит кровью. Из-за бешеного сердцебиения руки трясутся, а ноги подгибаются. Я падаю на колени, пытаясь зажать рану рукой. Я не могу потерять сознание. Еще один из убийц пытается проскочить мимо, вслед за моим другом. Но я заваливаюсь на бок и со всей силы бью мужчину по ногам. Теперь я не могу встать. Словно неведомая сила прижимает меня к полу, увеличивая мой собственный вес. Мои губы растягиваются в спокойной улыбке, когда воздух пронзает колокольный звон тревоги. Точно такой же, как и 200 лет назад, когда я сама убивала в этих коридорах. С Северным все будет хорошо. Александр где-то поблизости. «Оставьте короля, хватайте девчонку!» — раздает приказы главный. Я сопротивляюсь из последних сил, когда они поднимают меня. Один взваливает на плечо, я вою от боли в боку и сплевываю новую порцию крови, что заполняет рот. Меня вновь накрывает страх, когда они бегут со мной по коридору, и я боюсь представить, что со мной сделает Даниил. В какую темную клетку посадят, чтобы сломать? Я цепляюсь за все стены и перила, оставляя кровавые следы, но они тащат меня по одной из второстепенных лестниц на первый этаж. Они двигаются к конюшням и слишком быстро. Я пытаюсь кричать, понимая, что они почти выволокли меня из дворца, но с губ срываются лишь слабые хрипы. И тогда, из последних сил, я приподнимаюсь, касаюсь шеи мужчины, что несет меня, и рву нити жизни. Его ноги сразу подгибаются, мы грузно валимся на пол. Слышу ругань. Еще двое вновь пытаются меня поднять. Я едва чувствую боль от заломанных назад рук. Мне страшно. Аарон. Я знаю, что он или кто-либо другой из моих друзей не услышит этот тихий хрип, но я все равно пытаюсь его позвать, зная, что он бы мне помог. Мимо меня мелькает темный силуэт. Настолько быстрый, что я не успеваю среагировать. Хватка врагов ослабевает. Я вновь валюсь на пол. Человек двигается так быстро, что я вижу лишь блеск меча, когда он убивает оставшихся наемников за считанные секунды. Чувствую, что по лицу текут слезы от боли. «Я, конечно, не Аарон, но одну тебя не оставлю», — тихо бормочет Кристиан, осматривая мои руки и рану на животе. «Это все заживет. Потерпи немного, Агата». Он старается говорить спокойно, но я вижу тревогу в его серо-голубых глазах. «Обхвати меня за шею и не теряй сознание». Кристиан поднимает меня на руки и несет обратно вглубь дворца. «Северин?» Я стараюсь сглатывать кровь, но часть все равно стекает по подбородку. «С ним все хорошо. Аарон услышал шум и столкнулся с ним на лестнице. Я сам видел. Я облегченно выдыхаю, утыкаясь лбом ему в плечо. Глупая ты девчонка, а я еще больше идиот, что спас тебя. Мне бы стоило самому проткнуть твое сердце мечом, и никто бы не узнал. Меня не пугают его слова, хотя должны были бы. Но в его голосе так много тревоги, что все слова кажутся не угрозой, а истиной, которой он решил поделиться в качестве странного доверия. Судя по количеству трупов в зале с роялем, ты помогла Северину. И теперь у меня нет оправданий. Мужчина прижимает меня к себе чуть крепче и ускоряет шаг, когда с моих губ срывается болезненный стон. Агата, найди меня, когда заметишь неладное. Найди, когда появятся вопросы, шепчет он, когда мы оказываемся на четвертом этаже. Я догадываюсь, что он несет меня обратно в комнату Аарона. Ты должна будешь найти меня сама, потому что я дал обещание этому глупцу и не хочу предавать его доверие. Напоследок говорит Кристиан. Я хочу задать ему ответный вопрос, но перед глазами все плывет, а язык не слушается. На этом этаже теперь полно стражи, и они расступаются, пропуская нас. Я сквозь вату слышу всхлипы Анны. Она в порядке. Беспокойство о моей новой семье — последнее, что держит меня в сознании. Я вижу, что все они здесь и живы. Едва успеваю заметить ужас на лице Аарона, что сменяется яростью. А глаза такие холодные, словно вся зелень покрыта льдом. Кристиан укладывает меня на кровать. Я кашляю, когда пытаюсь горько засмеяться от того, что только недавно ушла отсюда с позором, и на мне все еще рубашка старшего принца, хотя она уже порвана. «Не говори ничего», — шепчет Аарон, прежде чем положить мне ладонь на лоб. Боль немного уходит, позволяя мне уснуть.